внешний взгляд на события в Курской области – тема нашей сегодняшней повестки. В число тех, кто смотрит на эти события снаружи, мы включили компанию ГТРК «Курск». Хотя, казалось бы, она чисто внутренняя. Новости, сюжеты, которые они делают, «Вести Курск», смотрят строго жители Курской области. Тем не менее, в этих своих сюжетах они умудряются создать совершенно параллельную реальность даже в мелочах. Вот посмотрите, как в их исполнении выглядела встреча, первая виртуальная встреча Владимира Путина с исполняющим временные обязанности губернатора области Алексеем Смирновым, тогда, когда он попросил, первый попросил у второго 10 тысяч рублей. Ну вот какая была картинка.
То есть мы будем вывозить людей из Курской области и автобусами, и железнодорожным транспортом. Там их будут коллеги размещать. Везут средства РЭП, средства связи, которые также направляются в первую очередь людям пострадавшим и направляются также в силовые структуры по необходимости.
Но это все равно, что вот мы ведем программу с моим коллегом, с коллегой Артуром Давлетшиным, у которого 1,90 м рост, у меня 173. Но если бы мы поступали так, как ГТРК «Курск», мы выглядели бы в нашей прошлой программе вот так. Итак, Артур, вы согласитесь со мной, что это человек, совершенно обласканный вниманием и Марии Захаровой, которая действительно просто вот лично она ему признавалась в своих чувствах. А для этих совершенно нормально, что Путин должен быть большой, а губернатор маленький.
Также с Сеченым Ивановичем провел сегодня переговоры с нашим топливно-энергетическим комплексом, чтобы все заправки функционировали. Вчера также поступили первые средства на переселение жителей из потенциально опасных территорий.
И вот во всем у них так. Вроде бы реальность и вроде бы параллельная. Вот давайте посмотрим на события последней недели глазами телекомпании ГТРК «Курск». Если смотреть на историю глазами ГТРК «Курск», для тех, кому пришлось оставить свои дома, все складывается не так уж плохо. Они, во-первых, теперь могут без паспорта получить пенсию.
Паспорт забрали, а супруги, она как бы не смогла, с подвала выбежали бегом, полураздетые, как бы полуобутые. И получилось так, что паспорт не взяла, и сегодня получали паспорт. С пенсией все в порядке, получили своевременно, благополучно, все как нужно, все хорошо. Большое спасибо.
И те, кого распределяют в так называемые ПВР, пункты временного размещения тоже исключительно благодарят.
Целый коробок галет. По 4 пакета гуманитарки, ребята, молодцы, супер. Одеяло, по 2 подушки на семью. Вчера вообще нас так хорошо встретили.
Вот, смотрите, печенье привезли, конфеты.
Пенсионеров разместили в небольшой, но уютной комнате. У каждой семьи есть своя ванная.
Как вы здесь разместились? Как вам условия?
Отлично, условия изумительные. Большая благодарность.
Несмотря на все трудности, жизнь продолжается. И в ней по-прежнему есть место радости. Любовь Федоровна Егорова отмечает свое 74-летие. Рассказывает, что впервые на дне рождения так много гостей. Вместо торта большой арбуз. И лишь одно на всех желание – вернуться в мирную Суджу.
Арбуз – это то, что красной нитью проходит через всю историю. 6 августа происходит вторжение ВСУ в область, а 7-го в программе «Утро ГТРК Курск» людям дают актуальные советы, как правильно выбрать арбуз.
Кто-то стучит, да? Вот каким образом мы можем так выбрать спелый фрукт, спелую ягоду?
В интернете, во всех соцсетях есть информация, как выбрать. Но это опять-таки уже кто-то ориентируется на внешний вид, кто-то ориентируется на слух. А некоторые чуть-чуть его сдавливают, чтобы появился хруст. А многие обращают внимание на хвостик.
И, наконец, теперь к ним еще и артисты начнут приезжать в их непростую ситуацию, как это здесь называют.
В непростой ситуации, которая в нашем регионе сложилась, многие помогают и гуманитарной помощью переселенцам из приграничных районов в пунктах временного размещения. Знаю, что и актеры Курского драмтеатра тоже не остались в стороне. Расскажите, какую работу проводите?
Мы, конечно, привезем, читаем Хармса и Маршака. Это наш традиционный спектакль, который уже завоевал многие сердца в Курском регионе, не только. И вот мы постараемся по большей частью показать этот спектакль в пунктах временного размещения, ну и, конечно, мастер-классы.
Мало того, эти артисты выиграли государственный грант и теперь покажут спектакль про героев СВО для еще большей бодрости духа своих земляков.
Вот давайте на героях СВО подробнее остановимся.
12 театров только было выбрано. Это большой масштабный проект, федеральный проект. Мы включены в этот проект, нам было выделены грантовые деньги для постановки, для помощи. У нас есть консультанты по данному материалу. И, конечно, мы на связи всегда с этим героем. Его зовут Артур, и он нам помогает разрабатывать концепцию спектакля. Потому что вопросов много возникает на самом деле. Потому что мы, к сожалению или к счастью, многого чего не понимаем. То, что проговаривает наш герой. И вот мы уточняем у него, да, потому что у них своя терминология, у них свои позывные, и все это необходимо
расшифровать. Вы на это будете обращать внимание в спектакле?
Да,
конечно. Или это будет как бы адаптировано для зрителя, который не привлечен?
Нет, мы стараемся рассказать так, чтобы было понятно. Чтобы была все-таки понятна человеческая история, потому что, мне кажется, не случайно пьеса названа «Как я остался человеком». В ней человеческих условий.
Да, действительно.
И я рада, что вот Артур, он всячески помогает, никогда не отказывает, хотя мы очень боялись с ним связываться, и потому что мы понимали, что это все-таки психологически сложный для него период был. Но он, наоборот, рвется и помогает, пишет, отвечает на все вопросы. То есть у нас консультант, о котором можно только мечтать, потому что он напрямую все рассказывает.
И вот один герой рассказывает им то, что они боялись у него спросить, а другие герои той же самой специальной операции ровно в те же минуты, когда ВСУ оккупирует Курскую область, выступают на сцене перед юным поколением Курской области.
На сцене лекторы, ветераны СВО. Александр Солдатенков в 2022 году принял решение стать добровольцем, подписал контракт с частной военной компанией. Мужчина не был военнослужащим, работал тату-мастером. У него трое дочерей.
Начинал со штурмовика, обычного рядового штурмовика. Вот. Водителем был на КамАЗе. 10 тоненький возил боекомплекты для РСЗО. Разбираюсь в технике, бронетехнике.
А дальше у них запланированы целые гастроли.
Герои СВО побывают и в детских лагерях. До конца августа запланировано 10 таких встреч.
Даже непонятно, кто вместо них отпор дает в СВО. Но зато благодаря вот таким прекрасным событиям люди в области не теряют присутствие духа.
Нас все равно не сломать, нас не победить. А они думают, что вот так вот нас можно напугать. Мы только за это, наверное, более сплотились, более стали сильнее.
Их воодушевляют, что о них помнят. Им помогают, и особенно то, что к ним в гости приходит сам в Рио губернатор области.
Алексей Смирнов лично поинтересовался у курян, какая еще поддержка необходима. Пообещал, все разрушенные дома, инфраструктура будут восстановлены или отстроены заново.
Это все чувствуется, да, нас не бросили, нас поддерживают.
Огрем, большую нам, очередь.
Нам все.
Ну, помогается России.
Вся, да,
Дагестан.
Гуманитарная помощь действительно сквозная тема духоподъемных сюжетов.
Ваша область стала объектом агрессии преступного киевского режима. И иначе оценивать это нельзя, говорят волгоградцы, прибывшие на трех грузовиках с надписью на борту «Сталинград – Родина Победы». В одном из районов идет разгрузка.
Выполняя задачи губернатора Волгоградской области, герой Российской Федерации Андрея Ивановича Бочарова, в Курскую область доставлена гуманитарная помощь, в составе которой товары первой необходимости, энергетические установки.
Везут все – партийцы, чиновники и даже министр транспорта, который сам тут недавно был губернатором.
Здесь тонны гуманитарной помощи, и привозят ее из разных регионов страны – Казань, Муром, Елец, Брянск, Тула. Это только часть регионов, которые помогают Курской области. Посмотрите, вот, например, коробка, подписанная школой номер 22 Б, класс крупы. Здесь есть и продукты питания, и вода, и товары первой необходимости, предметы личной гигиены, многое другое. Все будет доставлено переселенцам из приграничных районов Курской области.
Но сквозь медовые отчеты о гуманитарной помощи все же пробивается ложка реального дегтя.
Постельное белье, одеяло, подушки – это прям разлетается, честно говоря, как горячие пирожки, потому что людям негде спать. Они заселяются в квартиры по 13 человек. Вот у нас сегодня было несколько семей, 13 человек. Вместе живут 6 человек, 8, 22 человека даже набирали. Поэтому, к сожалению, спать особо негде. И мы вот стараемся. Сегодня докупили матрасы, например, в одну из квартир.
Как выглядят такие квартиры? Мы видим в сюжете от 9 августа, где рассказывается, как сын из одного поселка приехал за мамой мамой в другой поселок, и вот теперь их поселили в безопасном месте.
Сегодня Ваня вместе с Людмилой Федоровной разместились в пункте временного размещения в СХА.
И вот мое окошко на втором этаже.
А мое там с обратной стороны, примерно здесь же.
Комнаты небольшие, делят их с земляками.
Но, предположим, их по случаю форс-мажора выселили в самом ветхом жилом фонде. И они довольны. Это в недружественных СМИ показывают, как люди плачут по своим вынужденно брошенным животным. У этих, слава богу, с собой кошка. Но в тот же день в параллельный мир все-таки врывается реальный. Речь идет о раздолбанном доме, который никакого отношения не имеет ни к войне, ни к бомбежкам. Дело происходит в Курском районе Курской области, который вовсе не приграничный.
Тамара Москаленко, ребенок войны, показывая на стены подъезда, которым прибиты куски фанеры, рассказывает, такой ремонт был в середине 45-го.
Это после войны заделывали фанерками, когда немцы ушли, школы залепливали. Так у нас стоит 40 лет.
Но это полбеды, добавляет пенсионерка. Куда больше жильцов беспокоят коммуникации. В дождь сразу в 3 из 6 подъездов протекает крыша. Вода льется по этажам, затапливая электрические щитки и проникая в квартиры.
Обращались по поводу крыши. Вот у нас подстанция. Крыша вся оторвата. Председателю сказал, хорошо, никому ничего не надо. ЖКХ обратились. Да, вот замкнет, мы будем сидеть без света.
Навести порядок управляющая компания не посчитала нужным. А вот указатель убежища сделала.
А здесь, знаете, там света вообще нет, ни лампочки, ничего нет.
С этой стороны дверь попросту заварена, ее невозможно открыть своими силами.
В репортаже, имеющие прямое отношение к событиям в приграничных районах, тоже просачиваются детали того, как бедно они жили безо всякого нападения ВСУ.
Ангелина мечтала об этой кукле с 6 лет, а купить ее родители смогли недавно. Девочке уже 11, но она берет свою маленькую подружку с собой. Это часть беззаботной девчоночьей жизни, которая осталась в приграничной деревушке Рубанщине Суджанского района.
То есть 5 лет копили на куклу девочки. Но реальный мир – это ненадолго. Им тут больше показывают параллельные.
Бойцы пограничной службы ФСБ и вооруженных сил России не допустили прорыва границы. В 19:00 глава региона сообщил, что в Суджанском и Кореневском районах по врагу наносят удары артиллерия и авиация. Уничтожено уже 16 единиц вражеской техники. Остатки ДРГ отступили на территорию Украины.
Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что критиковать власти можно и показывать, как люди живут-то жутко в сюжетах, которые не связаны с этой самой историей вторжения украинских войск. Если они не связаны, можно. Если связаны, все должно заканчиваться хорошо, оптимистично, хэппи-эндом, надеждой, благодарностью губернатору и так далее и тому подобное. И в этой параллельной реальности, к сожалению, не нашлось места уже для вчерашней встречи Владимира Путина с Алексеем Смирновым. Даже маленьким его не рискнули показать вот в телекомпе ГТРК «Курск», потому что Владимир Путин показал свое резкое раздражение тем, что говорит ему этот человек.
В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
Но послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
Да, но у нас 28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне. Это порядка 2000 человек, о судьбе которых мы не знаем.
Ну вот ему ясно дают понять, что хватит уже про эти 28, он гнет свое. Этого по программе, в программе «Вести Курск» не показывали, это совершенно ни к чему. И опрос, который мы сейчас проводим в прямом эфире, звучит ровно так. Вы доверяете этой информации, сюжетов о том, что люди сплотились вокруг Владимира Путина, вокруг власти? Сплотит ли эта история вот этого украинского вторжения курян вокруг Владимира Путина? Это вопрос нашего сегодняшнего опроса. А сейчас мы вам будем показывать действительно внешний взгляд на события в Курской области.
Только пришел я, в общем, всю ночь не спали, праздновали. Алма-Ата на ушах, со всех городов Казахстана звонят, поздравляют, в общем. не меньше Нового года казахи празднуют, понимаете, успехи в СУ.
Это видео казахстанского блогера и активиста Адельжана Абдугалиева разлетелось так, будто больше никто в Казахстане не комментировал операцию в СУ в Курской области. На сайте dialog.ua вышла новость с заголовком «ВСУ – боги войны». В Казахстане празднуют успехи украинских сил в Курской области.
ВСУ – боги войны. Мы всегда вас поддерживали, казахи.
Издание делает из этого самое широкое обобщение.
Успешное наступление вооруженных сил Украины в Курской области Российской Федерации вызвало подъем морального духа не только в Украине, но и на постсоветском пространстве, которое столетиями жило под гнетом Москвы.
Украинские телеграм-каналы тоже растиражировали видео Абдугалиева.
У нас тоже орки есть, расисты, которые поддерживают русский мир, Путина. Вообще никого не видно. Все попрятались где-то у себя в норах. ЗСУ, боги войны.
Выложил это видео и Александр Невзоров. И тоже возвел одного блогера до всех постсоветских республик.
Если хотите знать, как на ситуацию в Курской области реагируют в бывших советских республиках, Казахстан, например.
Ну, все казахи радуются. Вот в кафе заходили. В общем, у нас тут фиеста, в общем, по Казахстану, в всех городах. Фейерверки, понимаете?
Ведущий канала «Обманутый россиянин» тоже публикует видео Адельжана Абдугалиева.
Вы что вообще о себе возомнили? Это только начало. Вставайте на колени, молитесь. Молитесь о пощаде. Молите о пощаде, о прощении. Мойте свои кокошники, стирайте, да, выстирывайте старые, в которых ваши деды еще встречали немцев. Кокошники вымойте, караваев накипить, напеките. В центре сделайте выемку под соль. Встречайте освободителей. Это только начало.
Не прошли мимо и некоторые российские СМИ. Например, провоенная Ридовка назвала Абдугалиева русофобом, но видео все равно выложила целиком.
С нами на связи политолог Димаш Альжанов. Димаш, здравствуйте.
Добрый вечер.
Димаш, ну вы видите, что этот человек отдувается за весь Казахстан. Впечатление, что никого второго не существует в природе в вашей стране. Кто бы думал о том, что происходит в Курской области и выражал как-то свои эмоции, мысли и так далее. У нас правильное впечатление создается или мы просто плохо искали? Хотя мы искали хорошо.
Ну, вы знаете, я не сторонник подобных видео, тем более, когда идет очень много оскорблений. Есть разные одиозные фигуры в Казахстане. Те, кто поддерживает Российскую Федерацию, и, конечно, есть те из гражданского общества, и более здравые люди, которые поддерживают Украину, поскольку понимают как бы весь спектр угроз, которые несет сегодняшняя Россия. Поэтому я бы не брался за такие примеры. Есть более здоровые примеры, когда люди помогали. То есть с началом широкомасштабного вторжения многие представители гражданского общества, культуры, они организовывали помощь в Украину гуманитарную. Многие граждане выходили на митинги, хотя это не так просто в Казахстане. Вы знаете, мы страна не свободная, и за публичные акции могут люди попасть под арест. Но, тем не менее, это было более организовано, более, скажем, со светлой стороны поддержка была продемонстрирована со стороны казахского общества в адрес Украины. Сейчас, когда, конечно, отдельные блогеры могут публиковать разные видео, они в целом могут характеризовать тот уровень поляризации, который существует в Казахстане. То есть есть небольшая часть общества, около 30%, которые негативно относятся к тому, что происходит в Украине. Она поддерживает Украину. Есть достаточно большое, молчаливое, скажем, политически лояльное большинство, которое никак не реагирует на эти вещи. Но есть и малый процент людей, которые также поддерживают и российские действия, потому что Казахстан находится в информационной сфере России и подвержен пропаганде со стороны России.
Ваша личная точка зрения, как вы это расцениваете? Какой вы видите цель? Это таинственная цель, все друг друга о ней спрашивают, никто ее четко не произносит официально. Но как вы сами эти события готовы для нас прокомментировать?
Вы знаете, я не военный эксперт, но я могу с политической точки зрения сказать. Те процессы, которые сегодня идут в России внутри, то есть мобилизация, перевод экономики, скажем, для организации там, военного производства, для военных, ну, что он сильно все-таки растягивает или разрывает полотно российского режима. И в этом отношении, конечно, любые действия, особенно успешные после череды достаточно негативной информации, которая была связана с действиями, военными действиями на Донбассе, то, что сейчас делает Украина в Курске, это оживляет информационную повестку, с одной стороны, и придает некий оптимизм того, что исходом все-таки этой войны будут более позитивные итоги для Украины, да, и попытка все-таки отвоевать оккупированные территории. Также с политической точки зрения мы можем сказать, что эти действия все-таки они были соорганизованы и скоординированы с основными западными союзниками Украины. И в этом отношении, возможно, мы можем предположить, что перед ноябрьскими выборами в Соединенных Штатах то, что Украина теперь находится в Курске и оккупировала часть Курской области, это дает ей лучшие позиции, если, скажем, исход выборов в Соединенных Штатах будет негативным и для Украины, и Дональд Трамп придет к власти. Поэтому я так полагаю, что здесь есть ряд важных политических изменений, которые улучшают позицию Украины. С другой стороны, мы видим, что Россия все еще обладает ресурсами, и новости с фронта, именно с востока страны, они сейчас складываются не лучшим образом для Украины. Поэтому нам стоит подождать и посмотреть все-таки, какие будут дальнейшие, как будут в дальнейшем развиваться события, и как это повлияет все-таки на переговорную позицию Украины и на возможности получать больше оружия, больше помощи со стороны западных союзников. Что касается Казахстана, безусловно, я отношусь к тем людям, которые все-таки требуют и поддерживают изменения в Казахстане. И эти изменения отчасти невозможны, пока Россия все-таки присутствует и влияет на политическое руководство Казахстана. Поэтому изменения в самой России, падение режима Путина, это может запустить череду событий, которые может трансформировать все постсоветское пространство. И в этом случае, конечно, важно, чтобы Кремль, чтобы Россия проиграла в эту войну, и этот проигрыш сильно изменил бы и внутреннюю ситуацию в самой России.
Спасибо вам, Димаш, за участие в нашем эфире из Казахстана. Есть еще одна страна, которая следит, все-таки вот она-то точно следит за событиями в Курской области, и эта страна называется Великобритания.
Публикации о наступлении ВСУ в Курской области появляются во всех крупных газетах Британии. «Гардиан» ежедневно публикует обновления о ходе боевых действий. Они носят справочный характер. В «Телеграф» можно найти аналитику. Например, британский полковник в отставке Хамиш де Бриттен Гордон сравнивает нынешние события с Курской битвой времен Великой Отечественной.
Но в изысканном украинском контрманевре в Курске, на юге России, история вернулась, чтобы укусить президента Путина. Но если когда-то Курск мог бы занять особое место в пантеоне русской гордости, то нынешняя тактическая операция Украины там означает, что теперь ее могут вспоминать как источник российского унижения.
Униженным в одной из своих публикаций называет Путина и таблоид Daily Mail. На сайте этого издания также появляются регулярные обновления по ходу боевых действий. Тема Курска прослеживается и в других таблоидах, которые обычно пишут о жизни звезд или тайнах королевской семьи. В газете «Сан» в публикации «Слабый человек из России» разобрали мимику Путина на последнем совещании с губернаторами и представителями силовых ведомств.
Да, Владимирович, что касается
Курска... Прокомментируйте, пожалуйста. Мы с вами уже говорили по некоторым вопросам, только что. Пожалуйста.
В движениях президента журналисты издания заподозрили психические отклонения. Далее цитата. «Язык тела встревоженного Путина выдает глубокий страх перед вторжением Украины. Он нервно дергается и потирает руки», пишут журналисты.
С нами на связи Андрей Остальский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Побольше все-таки у нас информации о реакциях британской прессы, чем казахстанской, но вот все-таки, значит, интересуются, значит, все-таки есть к этим процессам какое-то, вот, какое-то отношение. Расскажите об этом отношении, пожалуйста.
Ну, очень много видно даже из с вами процитированного, сколько и в бульварной прессе, и в качественной прессе изумления и восхищения действиями украинских вооруженных сил. Неожиданность, сюрприз, преподнесенный прежде всего Путину, Кремлю, военному командованию России, но и Запад тоже удивлен и восхищен. Но при этом есть, конечно, и анализ критический, хотя и доброжелательный. Наверное, самый яркий образец появился в газете «Sunday Times», большой комментарий, наверное, самого известного и авторитетного военного обозревателя Великобритании Майкла Кларка. И он пишет: «Владимир Зеленский совершил самый важный поступок в своей жизни, когда в феврале 22 года вышел на улицы Киева и сказал: я никуда не убегу, я никуда не уеду, я буду здесь, и Украина будет сражаться». Второй по значимости, как считает Кларк, поступок он совершил только что, санкционировав вооруженную военную операцию в Курской области. Но, добавляет Кларк, самое рискованное из двух решений все-таки вот это последнее. То есть он считает, что риск огромен. Риск огромен того, что войска украинские могут быть окружены, много может быть взято в плен, много может быть убитых и раненых, и это может свести на нет всю ту вот морально-позитивный сигнал, который, конечно, очень мощным образом посылает эта операция для украинского общества и украинских вооруженных сил. Ну и он пишет: Путин ни перед чем не остановится. Он заплатит любую цену за то, чтобы изгнать украинские войска из Курской области. Но весь вопрос, конечно, в том, что если эта цена будет действительно невероятно высокой, настолько, что подорвет стабильность в России и в политической цепочке, командовании и так далее, то тогда, в общем-то, Украина, возможно, добьется того результата, к которому она стремилась.
Спасибо вам, Андрей. Я прощаюсь с вами, уважаемые зрители и слушатели, на том, что не забудьте выбросить телевизор, если он у вас все еще есть. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали политолог Димаш Альжанов и журналист и писатель Андрей Остальский. Вела программу...